«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня начался очередной весенний призыв. Это не шутка, хотя сегодня день смеха, а вполне серьезная новость. И об его особенностях, о его специфике мы сегодня говорим с ответственным секретарем комитета солдатских матерей Валентиной Мельниковой. Она находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, готова ли была армия к приему вот той цифры новобранцев, которую она планирует?
Армия готова, и внутренние войска готовы. Но только и Министерство по чрезвычайным ситуациям, в принципе, готово было бы принять новобранцев, если бы они были здоровы. Ведь проблема наших призывов упирается в то, что доблестные гаму генштаба и подчиненные ему военные комиссары субъектов федерации, стараясь выполнить план, да, действительно отправляют войска там столько, сколько написано в указе президента. Но первые ребята попадают в войска, и тут же начинается обратный вал, поскольку они по здоровью не годны. Начинаются у них обострение хронических заболеваний, начинается вот эта пресловутая пневмония после прививок, да? И в результате получается, что треть личного состава, вот этих новобранцев, она выбывает в госпитале. И начинается вот этот сумасшедший дом, я по-другому назвать не могу. Смирнов отчитывается о выполнении плана. Командиры частей держатся за голову, госпитали переполнены, и вся эта сумасшедшая вот эта вот круговерть, она просто никому не нужна.
А почему эти прививки так снижают иммунитет? Вот я не пойму, что же за годы этого практики не научились их как-то регулировать?
Владимир, это вот упорство именно Министерства обороны. Потому что во внутренних войсках, которые тоже получают новобранцев, у них таких вещей практически никогда и не было. Я спросила 3 года назад у медслужбы внутренних войск. Они говорят, мы никогда не устраиваем вот этого вала. Да? Люди поступают, мы их наблюдаем, смотрим. Нет гриппа, нет, все в порядке, мы делаем прививки планово, да? Так, как положено. А в Министерстве обороны нет. Вот поступило 1000 человек, да? Осмотрели. 3 дня прошло, прививки все 4 вкатили, и дальше хоть трава не расти. Потому что нельзя избежать вот этого вот послепрививочного периода. Все, у кого есть маленькие дети были, все прекрасно понимают, как себя человек чувствует после прививок. А те, кто делал во взрослом состоянии прививки, тоже знают, что все болит, и температура повышается, и в это время людей надо не трогать. Им нужно дать отлежаться, отсидеться. Во внутренних войсках это делают. А в Министерстве обороны почему-то нет. Несмотря на то, что были команды, и распоряжения, все равно.
А склонны ли вы доверять вот этому валу сообщений о том, что студенты массово берут академические отпуска?
Да. И еще табуретку, мыло и веревку, и сами идут сдаваться в военкомат. У нас за прошлый год ни одного случая обращения студентов, которые говорили, что вот очень хочу пойти служить, беру академку, чтобы пойти на военную службу, не было ни в Москве, ни в наших региональных комитетах. Поэтому я не знаю, откуда у Василия Смирнова такие сведения. Я не знаю. Возможно, где-то в каком-то вузе в связи с какими-то внутренними вузовскими проблемами и была такая история. Я не исключаю. Ведь была же вот эта проверка по высшим учебным заведениям, да? И там всем поставили 2 и пригрозили распустить. Я не исключаю, что там были какие-то истории, связанные вот с этими вот проверками. Но живых людей к нам не обращалось.
А вообще, как вы оцените эту идею, что даже с высшим образованием можно на каникулах служить?
На самом деле, я много и тщательно пытала товарищей из вузов, зачем им это надо, и на самом деле мы допытались, у них проблема, у них очень мало народу на военных кафедрах, поэтому бюджет они не получают практически на них, у них там 120 человек. Для большого вуза это ерунда. Ректоры хотят увеличить количество студентов на военных кафедрах и заманить их тем, что якобы их потом не будут призывать. На самом деле это глупости. И я надеюсь, что люди поняли, что это не так, потому что все равно военная кафедра выпускает офицеров, зачисленных в запас. Как только появляется мотивированный указ президента о призыве этих лейтенантов, их призывают на военную службу. На 3 года или на 5, как уж там будет указ. Поэтому это все равно неизбежно. А отрывать ребят среди учебного года воинские части, по крайней мере, жестоко. А вешать этих неизвестно каких солдат, студентов на голову командиров частей еще хуже. Потому что никто мне не мог ответить, что это будут за люди. Вот их статус каков будет? Они будут солдаты, они будут практиканты, они будут курсанты. Кто им выдаст военный билет? Куда будет деваться военный билет, пока он вернулся из воинской части и учится? Кто будет отвечать за их здоровье? Кто заплатит страховку, если с ними что-то случится? Да? И прокуратура военная будет надзирать за ними? Командир части будет отвечать за них? Они будут в списках какого состава? Постоянного, переменного? Да что это будет? Потому что каждый раз, когда люди остаются без статуса в войсках, это приводит всегда к ужасным последствиям.
Да, но это, по-моему, идея министра обороны. Он это первый сказал.
Трудно сказать. Эту идею я первый раз услышала из уст Николая Александровича Панкова, статс-секретаря Министерства обороны. Но он тогда представил это как идею ректоров. И в публичных выступлениях представители вузов говорят, что это они придумали. Ну, вообще-то, пока я вижу бенефициаров только ректоров вузов. У них появляется дополнительное бюджетное финансирование, у них, значит, привлекают студентов, и вообще они живут в шоколаде. Все остальные от этого получат только муки.
А каково сейчас соотношение призывной и профессиональной контингента в армии?
Ну, трудно сказать, потому что я сегодня утром видела какое-то якобы соотношение, да, где-то около 400 тысяч по контракту и, значит, вот сколько там по призыву. Неизвестно сколько, именно потому что никто не знает, сколько людей. Призывников тоже посчитать нельзя. Пока там призывали, пока они увольнялись, точную цифру невозможно посчитать. Не знаю. Я думаю, что никто точно не знает, что там происходит. Ну, пока контрактников, конечно, мало. Там еще среди тех, кто считается солдатами, сержантами по контракту, есть еще женщины, кто во всяких службах есть. Поэтому там в чистом виде совершенно непонятно. И ГАМУ всячески это дело скрывает. Если точное число контрактников, в принципе, можно узнать в Главном управлении кадров Министерства обороны, потому что там идут индивидуальные подсчеты, индивидуальная регистрация, то в ГАМУ это все идет навалом. Если спросить сейчас у Смирнова, а сколько в результате из тех, кого призвали, вот прошлый призыв, сколько реально служит в войсках, он не скажет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О специфике нынешнего весеннего призыва мы беседуем с ответственным секретарем Комитета солдатских матерей Валентиной Мельниковой.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о специфике нынешнего весеннего призыва мы беседуем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Комитета солдатских матерей. А как, по вашим данным, опасаются ли родители призывников вот облав, или они только на последнем этапе призыва возникают?
Я наблюдаю вот второй год очень странную картину. Призывники и их родители вообще не понимают, что происходит. То есть те, кто понимают, они уже давно все сделали. Они собрали документы, написали заявления, прошли призывные комиссии, получили свои военные билеты, да, все хорошо. А сейчас обращаются люди, которые вообще как бы совершенно не знают, что есть закон, да, что есть расписание болезней, что призыв – это бюрократическая процедура, что происходит в армии, что туда не должны призывать больных. У меня такое ощущение, что сейчас нам достаются посетители, вот, как говорят психиатры, социально незрелые, которые не представляют, что будет. Ну, облавы будут, наверное. И будут ходить участковый инспектор по квартирам. И люди будут открывать дверь, но не надо до этого доводить. Вот то, что мы талдычим уже 25-й год. У нас тут недавно было 24 года существования сообщества солдатских матерей, да, мы уже на четверть века пошли. И вот это вот такой пофигизм людей, он меня удивляет, да. Не надо ждать, не надо прятаться. Вот у меня сегодня целый день шли парни, которые вместо того, чтобы сделать все нормально, да, ну, собрать, пойти и получить решение свое, да, в освобождении. Они все, значит, говорят, мы будем прятаться, мы будем жить у друзей. Вот это же совершенно непонятная позиция, абсолютно непонятная. Почему люди не хотят все сделать по закону? Они по закону должны быть освобождены от военной службы. Вот. Что происходит? То ли это влияние вот этих странных форумов в интернете, где пишут всякую чушь, да? Где есть всякие достаточно такие нелепые советы, иногда провокационные советы. Ну, не знаю. Либо вот эта вот мысль, что вот пойдем... Сегодня тоже один парень. Вот мы там договоримся. У нас есть, значит, знакомые. Я говорю, с кем ты договоришься? Военком ничего не решает. Ничего не решает. Ты хочешь дать деньги врачам? Липовые документы видны сразу. То есть вместо того, чтобы делать все нормально, люди пытаются какие-то вот придумать лазейки. Сейчас вообще ведь нет проблем. Они все негодны. К призыву они негодны. У нас приблизительно треть мужчин, доживших до 18 лет, можно отобрать на контракт. Из них какое-то число, да, такое не очень большое. А призыв, к призыву они негодны.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Андрей Уфа, меня спрашивает.
Да, Андрей, ваш вопрос Валентине Мельниковой.
Ну, я по поводу армии хочу высказать. Вот когда я призывался, ну, в армии что я там увидел? Сосед в покойке по казарме, но совершенно был слепой человек. Без очков не мог обходиться. Вот. Ну, а то, что сейчас такой бардак, всем понятно и ясно. Армия не нужна просто. Вот поэтому так. Вот.
Спасибо, Андрей.
Ну, пацифист, редкое явление.
Да. Спасибо, мы поняли ваш вопрос.
Вот редкое явление. Не, ну, пока государство существует, конечно, армия ему нужна. Другое дело, что, конечно, вот это вот бессмысленное вращение колеса, да, когда люди приходят в войска, идут в госпиталь, потом их увольняют, на их место через полгода приходят такие же больные. Вот это вот полнейшая глупость, потому что я все-таки еще раз напоминаю, я сейчас стараюсь все время об этом говорить. Солдат по призыву, который попадает в госпиталь с хроническим заболеванием и лежит там, ну, месяца полтора-два, вот месяц его содержания в госпитале стоит сейчас уже около 100 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей в месяц мы можем иметь трех контрактников, да, как нечего делать. По 30 тысяч в месяц. Совсем неплохая зарплата. Вот это тоже никто не хочет считать. Год назад мы провели конференцию в Совете при Президенте по правам человека и развитию гражданского общества. Были там представители и Совета Федерации, и Госдумы, и Счетной палаты, и наши товарищи из Министерства обороны. И мы вот эти все свои расчеты показали. Да? Ну зачем тратить деньги впустую и человеческое время, когда на эти же деньги можно спокойно отобрать людей по контракту? Ну вот так это все и повисло. Да? Прошли у нас выборы президента. Да? Сейчас вот я не знаю теперь, кому наши расчеты снова представлять. Потому что это явное использование бюджета, ну, мягко говоря, ненадлежащим образом. Начальники госпиталей вообще не знают, что делать с этими ребятами. Все-таки военный госпиталь, я тоже сегодня много раз говорила, всем, в том числе и призывникам, которые говорят, что ну там как-нибудь послужим. Военный госпиталь – это место, чтобы лечить раненых. И когда к ним поступает вал хроников, они, конечно, не понимают, что с ними делать. Им нужно делать дорогостоящее обследование. Некоторым нужно делать операции на суставах, например, да, на коленных. Это просто бич военных госпиталей. У некоторых есть заболевание сердца. У нас 2 года назад была история, когда вообще-то парню даже хотели поставить кардиостимулятор. Да? Если в обычной жизни это идет как бы планово и через Минздрав, то тут это все идет из бюджета Министерства обороны. Зачем это надо? Я считаю, что сейчас история с призывом, история с отправкой в армию больных, это просто пример измены Родины. По-другому я назвать не могу. Потому что если говорить в терминах военно-патриотических, да, то это просто подрыв обороноспособности. Вот сейчас неожиданно были учения, да, на юге.
Да.
Я представляю, какая была головная боль у командиров частей для того, чтобы собрать более или менее, так сказать, боеготовые какие-то подразделения. Потому что они у них не укомплектованы, часть народа уволили по болезни, часть у них болеет сейчас, часть у них там еще что-то такое, да, просто в силу низости интеллекта не может таких, участвовать в таких учениях. Там большая головная боль, там, где призывники. Где контрактники, там другое дело. Тем более, что, в принципе, с контрактниками можно обращаться достаточно жестко. Если человек вдруг выясняется, что он там пьет или не хочет служить, их увольняют, и никаких проблем нет.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Сергей, Нижний Новгород.
Да, слушаю.
Вы знаете, всегда было такое явление, вот кто-то рвался в армию. Обычно тот, кто, так сказать, не годен. Вот и сейчас я заметил тоже, что есть молодые люди или родители. Как вот сейчас с этим явлением? Оно выросло, уменьшилось? Есть ли какая-то информация о солдатских матерях? Спасибо.
Спасибо.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, очень часто ребята не понимают, что они не выдержат военной службы по здоровью, и приходят, говорят, вот я хочу служить, и вы, значит, меня призывайте. Военные комиссары придумали несколько лет назад себе такую отмазку. Парни пишут заявление в военкомате, что, значит, я хочу служить, призовите меня на военную службу. И военкомы думают, что они прикроются этим заявлением. На самом деле же нет, ну, мало ли кто тебе какое заявление напишет. В прошлом году у нас был мальчишка, который даже в школе не мог учиться. У него была олигофрения, вот, в средней степени дебильности, да? И когда ему мама с папой надоели, он пришел в военкомат и говорит, призовите меня на военную службу. Ну, его отправили. Ну, какой-никакой, он все равно понял, что ему там плохо, и родители засуетились. И нам пришлось его увольнять тоже с приключениями, потому что его же надо класть в больницу, да? Надо ставить диагноз. Так что бывают такие... Вроде бы смешные, но, опять же, для командования части очень неприятные и опасные истории. Потому что никто не знает, как поведет себя человек не очень здоровый в состоянии вот такого вот тяжелого стресса. Да? Ведь, слава богу, сейчас и насильственные преступления в армии уменьшились. За последние 5 лет, по нашей оценке, стало в 10 раз меньше насильственных преступлений в войсках Министерства обороны. Да? И самоубийств, слава богу, стало меньше. Но, а вот такие ребята, которые не могут там служить, которые, конечно, давление со стороны сослуживцев и офицеров должны выдерживать, конечно, у них положение незавидное, и никогда неизвестно, чем это все может обернуться.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Вот вы знаете, глядя на нынешнюю армию, мне приходит одна мысль, на что она похожа. Идет артобстрел, и все разбежались в рассыпную. Если больна страна, то и больна и армия. И эту болезнь при нынешнем режиме не вылечить. Коррупция, воровство и беспредел будут всегда на первом месте. Так вот, вопрос такой, хотя вы, может, и не военный человек. Верите ли вы, что к 2018 или 2020 году у нас армию действительно перевооружат? Я лично не верю. Это все путинско-медведевская лапша на уши. Спасибо.
Насчет перевооружения, это вопрос, конечно, непростой. Потому что деньги выделены огромные на создание и, так сказать, изготовление оружия. Но конфликт, который был у министра обороны Сердюкова с оборонно-промышленным комплексом, он же на самом деле так и не разрешился. То, что предлагает сейчас промышленность, не нужно армии, которая уже стала несколько более современная. Да? А промышленность не хочет модернизироваться и не хочет делать новые заказы. Поэтому кто в этой битве «Тигр с драконом» победит, удастся ли ОПК распилить все 20 триллионов, которые мы выделены, или все-таки Министерству обороны удастся заставить их делать то, что нужно армии, это вопрос. Я бы не стала спорить ни на что, да, кто из них победит.
Да. Биться об заклад не стали бы.
Не стало бы, не стало.
А вообще, какие сейчас рода войск вот так идут в ногу с мировым уровнем вооружений?
Ай, с мировым уровнем сложно. Думаю, никакие. Единственный, кто может, пожалуй, равняться на мировые стандарты, это погранслужба, потому что они с 2008 года перешли совершенно на новую систему и службы, и размещения, и технического обслуживания границы. Я думаю, что погранцы могли бы посостязаться. Вот. А все остальное, конечно, довольно сложно, потому что танков, боевых машин особенно новых нету. Вот, поэтому там пока все сложно. Там в войсках, там, где есть люди, и где это связано с техникой, с колесной, с гусеничной, она совершенно не нацелена на то, чтобы защищать своих солдат, да, в случае там взрыва, в случае какого-то боевого столкновения. И вот тут мы, конечно, очень сильно отстаем от всего мира.
Да, к сожалению, это так. Вот показывали сюжет, как Сергей Шойгу был на дальневосточном ремонтном заводе, и там 8 лет не могут починить подводную лодку. Это что же это такое? И там весь ее личный состав даже ни разу на ней не был.
Ну, у нас с флотом нашим вообще тяжело. И с подводным, и с надводным. Я совсем не специалист и не готова как-то комментировать. Но вот мои коллеги по предыдущему общественному совету, вот Руслан Пухов, они сделали очень много материалов, из которых видно, что, конечно, с флотом все очень тяжело. Ну, цели другие, да? Тот флот, который строился и строится, он предназначен для тех еще, да, для советских каких-то там глобальных, державных, имперских каких-то целей. А сейчас, конечно, потребности другие, возможности другие. Так же, как все остальное, флоты должны быть маневренные, да, какие-то такие вот более современные. Ну, трудно сказать. Жалоб меньше стало с военно-морского флота. Вроде там обстановка с точки зрения человеческой вроде стала получше, поспокойнее. Мы-то оцениваем военную службу с точки зрения такой вот прав человека, да? Если есть нам жалобы, значит плохо. Если жалоб меньше, ну, значит объективно, конечно, стало лучше.
А какой род войск, в кавычках, отличался по количеству жалоб?
Ну, лет 8 тому назад очень много жалоб было даже не из Министерства обороны, а из внутренних войск. Я сейчас затрудняюсь сказать, в общем, до того, как пришел главком Рогожкин, внутренние войска – это был просто дантфат. Это был кошмар. Что там только не бывало, и кого там только не били, и как это все ужасно не было. Пришел новый главком, поменял часть своих заместителей, сказал: ребята, солдаты такие же люди, как и вы, и с внутренними войсками у нас, вот тьфу-тьфу, не сглазить бы, у нас совершенно нормально. Там конфликты как система, да, унижение и побои как система уничтожены полностью. Конечно, бывают столкновения. Там и разные национальности, и разного характера, и бойцы контужены, и офицеры контужены, и всякое бывает. Но мы, во-первых, не надо писать письма, потому что офицеры реагируют на любой звонок. Будь это мама, или друг, или мы, или сам парень, с внутренними войсками нормально. У нас, ну, сложно сказать, у нас скорее как бы по регионам, да? То есть чем больше бригада стоит, тем, конечно, больше жалоб. Тяжелое положение на Дальнем Востоке. Они там как-то без присмотра стоят, они там как-то не очень, там как-то прокуратура справляется. Может быть, там и контингент такой направляют, может быть, там и офицеры не очень, так сказать, такие, понимающие, что солдаты у них нормальные. Но все равно есть жалобы на то, что деньги вымогают, вот это вот берут как бы налог, да? Сейчас за солдат по призыву 2000 получает в месяц. Угу. Вот. Раньше это там копейки у них брали на нужды, как бы подразделения. Теперь пытаются больше взять. Но это нельзя сказать, что есть какое-то вот глухое место. Да? Бывают иногда жалобы на то, что бьют в десантных войсках. потому что там, к сожалению, традиция очень жестокая. Вот. И бывают случаи, сейчас, к счастью, это тоже вот разово, но бывают тяжелые драки и побои. Но это такие разные вещи.
Еще у них как-то посвящение в десантнике тоже какое-то садистское.
Ну, это я не знаю. Нет, там после этого не бывает жалоб. А жалоб бывает, когда начинает что-то требовать человека, что он заведомо не может сделать. Да? Вот типа 5000 в месяц, да, рублей, значит, напрягают семьи. Вот он что-то не может делать, значит, с него требуют деньги, начинается вот эта ужасная круговерть. Ну, к сожалению, я говорю, сейчас немного, просто вот немного.
А как сейчас с оснащенностью, с разрешением на мобильные телефоны?
Ну, процентов на 80 все очень успешно. У ребят есть телефоны, в частях дают им вообще в личное время, даже в будние дни, пользоваться вечером телефонами. Посылают смски, выходят в интернет, звонят, родители все знают. И, в общем-то, и у меня очень много контактов вот именно через мобильные телефоны с ребятами. Но есть, конечно, части, когда начинают что-то скрывать, мобильные не давать. Почему-то в госпиталях не везде дают больным, и начинают родители звонить, где мой сын, что случилось. Ну, мы теперь знаем, мы с прокурорами договорились, мы просим гарнизонную прокуратуру проверить, что там, почему не дают телефоны, что там происходит, и более-менее налаживается. Если в части все хорошо, у всех ребят есть мобильные, и можно звонить, не проблема.
Тогда им скрывать нечего, да?
Да. Если с телефонами проблема, значит, в воинской части что-то происходит. Значит, всегда не лишнее отправить туда прокурора. Провести анкетирование анонимное.
А какие были последние случаи, вот какие-нибудь вопиющие с призывниками или с... Мы не хотим запугивать наших радиослушателей, но просто хотим сказать, что они не останутся без внимания.
Ну вот у нас очень тяжелый случай в воинской части, это в Южном округе. Значит, парень-сержант ударил бойца ногой в горло. Мальчишки сломали трахею, повредили там связки, и он не может никак вернуть себе голос. Госпиталь его лечил, там они оперировали. Сейчас мальчишка Бурденко. Мы позвонили в госпиталь Бурденко и попросили его взяться, потому что там надо серьезно очень заниматься. Вот это очень тяжелые последствия, потому что все случаи такие неординарные, да, где нужен специальный... Врач, специалист, который вот восстанавливает голос, это, конечно, очень страшно. Там уголовное дело, там все нормально, никто там ничего не скрывал, все очень хорошо. И смешная история у нас была под Питером недавно. Вот парнишка тоже, который в такой школе для отсталых учился, тоже захотел служить, попал в воинскую часть, его там побили, вот. И его обидчик обратился к командиру части, к своему дяде. Говорит, дядь, ну, ты меня как-нибудь отмажь, да? А дядя ему говорит, нет, не могу. Там комитет солдатских матерей вмешался. Что уже закрыть это уголовное дело невозможно.
Но выявили обидчиков?
Нет, выявили сразу, конечно, нет. Прокуратура работает у нас безукоризненно. Главная военная прокуратура сейчас наш главный друг и брат, и прокуроры работают очень хорошо.
Что бы посоветовали тем, кто, может быть, и не прочь прослужить, но вот может столкнуться с осложнениями по здоровью? Вот как им сейчас в эти дни себя вести? Может быть, пройти какое-то частное обследование?
Значит, мы вообще рекомендуем, прежде чем идти на призывную комиссию, взять свои документы медицинские, пролистать свои амбулаторные карты, открыть положение о военно-врачебной экспертизе и как-то вообще сориентироваться, да? Что нужно, где ты там, где про тебя написано. У нас есть страничка ВКонтакте, где есть примеры заявлений, где все объяснено, где висит наша книжечка для призывников. Надо выяснить, если человек по здоровью не годен, не надо рваться на военную службу, потому что ты будешь обузой для всех. Уж для себя-то точно, для своих родственников, для своих друзей. Но ты будешь обузой для сослуживцев и для командиров. И ничего, кроме неприятностей, это всем не доставит. На самом деле все просто. Вот эта технология подготовки к призыву, которую мы вместе с миллионами родителей призывников отработали за эти годы, она очень простая. Берешь документы, смотришь, чем ты был болен, что у тебя сейчас, помещаешь это в заявление, такое простое, да, по форме, где написано, что было в детстве, что сейчас, и потом по тем диагнозам, которые уже установлены, ориентируешься, да, годен или не годен. Комитет солдатской матерей есть по всей России. Если москвичи, там, питерцы, нижегородцы, волгоградцы, пожалуйста, можете обратиться. Где-то живете далеко, пожалуйста, можете по электронной почте, ВКонтакте всегда задать свой вопрос. Нет проблем. Здоров человек. Если он выбрал, допустим, какие-то войска, тоже мы всегда можем попытаться оказать содействие, да, через командующих округов, через начальников ОМУ, в конце концов, через начальника генштаба. Если бывают ребята, которые закончили вузы, у которых есть специальность, близкая к военной, да, они призываются сейчас рядовыми. Но понятно, что лучше бы, если бы он служил в воинской части по специальности своей, он бы не потерял бы знания и был бы там полезен. У нас бывают иногда такие обращения. И мы стараемся ребят, если они здоровы, когда, чтобы их распределили в тот род войск, в ту воинскую часть, где они действительно нужны.
А насколько соблюдается положение, чтобы поближе к дому служить?
Совершенно не соблюдается. И сколько бы я ни скандалила, опять же, с тем же начальником ГАМУ Смирновым, да, в присутствии министра и в отсутствии министра, все равно они этого не делают. Должен быть индивидуальный учет. Ведь когда человек идет на призыв, у него там есть и анкета, и все справки, и семейное положение. И должна быть отметка, чтобы при отправке в войска на человека уже заранее была заявка, да? Если у него жена и ребенок, или если у него родители инвалиды, он имеет право служить вблизи, так и надо распределять заранее. Но ГАМУ не хочет этим заниматься. Кто заберет личное дело, тот и заберет. Куда увезут, туда и увезут. И начинаются вот эти душераздирающие истории. Да? Вот у меня несколько человек было вот сейчас таких. Слава богу, уже все получили справки. Парня призвали осенью на военную службу. Жена через месяц родила ребенка. Ей нужно получить пособие, да? Воинская часть или не присылает справку, или присылает не той формы. У девочки некому пойти лишний раз в этот собес. Значит, начинается этот... она рыдает, парень нервничает, да? Значит, как отправить эту справку? Кому это нужно? Вот у меня семья есть в Прокопьевске, которые полгода не могли получить свое пособие, потому что воинская часть неправильно делала подпись, а соцзащита вот эту неправильную справку не принимала. Но мы позвонили и туда, и сюда, значит, все урегулировали, девочка получила свои деньги. Представьте, сколько они пережили. Слава богу, что мальчонка из части не убежал, да, помогать своей жене. А бывают случаи совершенно безвыходные. А когда близко, ну, всегда, ну, позвонили, ну, в конце концов, отпустят на день в увольнение, чтобы что-то сделать, да, как-то помочь. Самое в этой истории ужасное, это когда остаются инвалиды, вот родители или бабушки, дедушки, и некому присмотреть. Я считаю, что отмена вот этих отсрочек социальных, это просто садистская жестокость по отношению к людям. К тем, которые остаются беспомощные, безусловно, но и к ребятам, потому что они тоже все время рвутся. Не такая у нас плохая молодежь. Мальчишки очень ответственные и всегда знают, что кроме них просто некому больше помочь. Это ужасно. Но никак мы не можем достучаться ни до президентов, ни тем более до этих наших депутатов пресловутых, чтобы вернули социальные отсрочки.
А какие сейчас отсрочки-то остались?
Отсрочка осталась по учебе. Значит, школьникам дают доучиться вузам. Нет отсрочки после колледжа в институте. Вот. А в общем, больше ничего фактически. Остальные там всякие незначащие, типа кандидатов в депутаты. Вот. Поэтому очень все плохо. Социальная отсрочка у нас только одна. Если родители там или бабушки, дедушки являются инвалидами первой группы. Потому что так составлена статья закона, что она требует документа, несуществующего в природе, справки Федерального органа медико-социальной экспертизы о том, что вот этот вот член семьи нуждается в помощи и уходе. Они таких справок не дают, у них нет таких полномочий. Они дают только справку об инвалидности и считается, что обязательно требует помощи и ухода только инвалид первой группы. Поэтому вот с первой группы, если бывают там родители или там кто-то престарелый, бывают вот семьи, где бабушка, дедушка воспитывали. Если первая группа, да, если вторая, то нет. Даже если со второй группы этот пожилой человек там ноги не имеет или еще там какие-то. У меня сейчас такой призывник есть. У него сестра инвалид второй группы, мама инвалид третьей группы после операции на позвоночнике. Он не имеет права на отсрочку. Вот. И вообще он пришел ко мне в очень таком подавленном состоянии. Я говорю, спокойно, ты сам не годен. Поэтому давай будем с тобой заниматься твоим призывом и все. А вообще положение было безвыходное.
Вот. Послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. И ваши гости, Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос, Валентине Мельниковой.
У меня вопрос нет, как всегда, концерт. Вы помните, еще в Советском Союзе был 35 лет назначен министром обороны Устинов. И наша армия была самая сильная в мире. В то время, когда Китай на Шаманском хотел пошутить, я находился в Якутии. Я это видел, я это слышал. И, в общем, там китайскую армию привели в чувство. Вы знаете как. Даже американцы объявили в то время. Русские применили новое тактическое оружие. Сейчас у нас нет армии. У нас одна пародия. Почему ее нет? Во-первых, в армию призывались из сельского хозяйства.
Да, мы поняли вас.
Но зато с этим же Устиновым мы вляпались в Афган по полной программе.
Да, но он в 35 лет, это он во время войны был наркомом вооружения, а министром обороны он стал
ветер. Ну, он и потом был министром обороны,
да,
и он всегда... Просто у меня отец работал в военном институте, который делал пороха, и Устинов как бы был их главным начальником. В общем, конечно, наверное, он знал про оружие, но плохо знал о том, что такое война в Афганистане.
Да, да и на Даманском... Такое спорное тоже наше.
Ну, там
было...
сложно. Конечно, история была страшная. И, в общем, много. И до сих пор там на Дальнем Востоке очень хорошо помнят про Даманский, да? Тем более теперь там остров отошел китайцам.
Ну, да. Он
да, там такая подплыл. История тоже странная, да? Там намываются эти острова. Нет, ну, на самом деле, я не могу сказать, что у нас нет армии. Наоборот, я вижу, что та реформа, которая... та часть реформы, которая прошла, она привела, во-первых, к более таким правильным, профессиональным взаимоотношениям внутри воинских частей, да, к переходу вот от этой вот рабской жестокости к нормальным взаимоотношениям между командирами и подчиненными, вот, к большему такому как бы сосредоточению офицеров на своей службе. Вот. Потом, конечно, у них и денежное довольствие стало, ой-ой-ой, какое. Поэтому теперь офицеры больше за это держатся. И я не вижу, что армии нет. Она есть. Другое дело, что, конечно, надо все-таки довести реформу до логического завершения. Надо новое оружие и надо, конечно, профессиональная военная служба.
А как, по-вашему, сказалось на репутации вооруженных сил вот эта серия скандалов с оборонсервисом и так далее?
Владимир, у меня есть... Мое глубокое личное внутреннее убеждение, что история с оборонсервисом – это прикрытие борьбы за 20 триллионов на вооружение. Потому что я не могу поверить в то, что в Министерстве обороны сотрудники, которые имеют огромный опыт работы в налоговой инспекции, могли бы просто так, как нечего делать, да, вот такими подписывать, что попало, да, расходовать деньги, как попало, не знаю. Я не верю в эти уголовные дела, и я думаю, что пока это слабость, которую проявил Путин. Это попытка уволить министра обороны Сердюкова как бы под предлогом таким... неблаговидным, да? Я считаю, что это неправильный шаг, и я не думаю, что там действительно есть какие-то серьезные такие вот экономические преступления. Ведь Путин сам назначил Сердюкова открыто сказав, да, что надо прекратить воровство из военного бюджета. И все прекрасно об этом помнят. Да? Поэтому не думаю я, что там есть что-то серьезное. И как это выглядит, очень пошло. Потому что уголовные дела не могут начинаться с телевизионных сюжетов. Это нереально. Вот эти, это так же, как истории с общественными организациями. Да? Нельзя выкатывать компромат и какие-то обвинения в телевизионном сюжете. Это не может быть. Уголовное дело, документы, да, расследование, все должно быть честно и открыто. А такие вещи через компромат, не верю я компромату в нашей стране, он всегда, может быть, какие-то основания имеет, но не такие большие, как пытаются это представить.
К вам приходили эти проверяющие?
В Союз комитета солдатских матерей нет, пока не приходили. У нас в нашем Российском центре прав человека проверяли организацию Валера Абрамкина. Это вот фонд содействия реформе уголовного правосудия.
А кто сейчас ее возглавляет?
Сейчас пока они должны собирать конференцию. У них там Валера Сергеев и Люда Альперн. Не знаю, как они там решат. Вот. И Наташа Дзяткова, не знаю, там у них сложное положение, потому что много направлений работы. Валера как-то мог это все объединять. Вот. Были у Виктора Когана Ясного «Право на жизнь, гражданское достоинство». Вот. И, ничего, нормально. Я-то к этому отношусь скептически весьма, потому что я знаю, что эти проверки, они ничего не значат, кроме головной боли для прокуратуры и для тех, кого проверяют. Потому что у нас такая проверка была в 2005 году, да, когда к нам на вету депутата Госдумы, да, значит, пришла прокуратура с проверкой. Ведь это же бессмысленно, потому что, что у нас? Те деньги, которые находятся на счетах вот этих вот проверяемых организаций, они ничтожны по сравнению с теми грантами, которые получают губернаторы администрации субъекта федерации. По сравнению с теми деньгами, которые получают по межправительственным договорам наши министерства. Да? Какие там бюджеты? Это так, это вот тоже некрасивая совершенно игра. Представили им документы. Не знаю, посмотрим. Придут, наверное. Поксерим им. Я бы на самом деле, это, конечно, жлобство, но я бы на самом деле на месте своих коллег просила бы прокуроров приходить со своими ксероксами. Потому что бумага и картриджи дорого стоят. Глупости это все. Все эти документы есть в Минюсте. Все эти документы есть в налоговых инспекциях. Вот у налоговой инспекции все нормально. Они приходят всегда заранее. Они всегда сообщают, что они будут проверять. И никогда с ними не бывает. И мы на них не в обиде, и они на нас не в обиде. Мы все подготовим, покажем. Ради бога. У всех все есть. Время тумбочек кончилось в 94-м году. Я всем объясняю. Нету левых денег в организации. Нету. Их не может быть просто. Потому что мы все прозрачны, как стекло.
А правда, что вам когда-то в трудный момент помогал Борис Абрамович Березовский?
У нас была очень хорошая программа. Называлась «Адвокаты для солдат». И тогда впервые мы смогли оплачивать адвокатов для солдат обвиняемых. Вот. Хорошая была программа. Но это не касалось организации, к сожалению. Потому что потом как-то Фонд гражданских свобод и Березовский потеряли интерес к российским реалиям. Вот. И, в общем, дальше как-то сотрудничество не подошло. Но программа была хорошая. И это было бы, конечно, очень хорошо. Потому что здесь мы не смогли найти поддержку. Вот именно для тех, кого обвиняют. Да? А им тоже ведь нужна защита. Потому что тогда-то очень часто обвиняли ребят-солдат, призывников, абсолютно безосновательно.
Да, просто в связи с последними событиями вспомнили Бориса Абрамовича.
Да.
Я помню, что
у нас с Фондом гражданских свобод было сотрудничество, потому что здесь достаточно энергично работали, и региональные коллеги наши тоже подавали проекты, у них тоже были хорошие. Тоже это было очень хорошо, потому что мы же не Комитет солдатских матерей не получает деньги для того, чтобы платить зарплаты. Да? Мы получаем деньги для того, чтобы можно было продвигать дальше вот эту помощь людям, потому что все время ситуация меняется, появляются какие-то проблемы, которые требуют включения профессионалов, которые требуют поездок, которые требуют какого-то дополнительного изучения, привлечения экспертов, проведения социологических опросов, например, да? Вот. Вот, например, сейчас история с тем, что ребята, которые воевали в Таджикистане на границе в 92-93 году, вот этот перевал, они не могут получить свое удостоверение. Они включены в закон о ветеранах, но у них нет боевых приказов, да? Понятно, что это нужно собрать сведения, найти людей, попытаться найти командиров, попытаться что-то запросить. Но для этого нужно, чтобы было хотя бы 4 человека, да, вот в нашем содружестве комитета солдатского материала, которые бы занимались только этим. Это большая работа. А людей невозможно. Молодежь не может работать без зарплаты, да, без гонорара какого-то. Им, если они работают полный день, значит, надо как-то им как бы возмещать это. Вот. Им нужно помещение какое-то, им нужно оплачивать коммуникации для таких работ. Вот. Поэтому, конечно, очень-очень тяжело. Мы же так по-прежнему должны за нашу московскую комнату. Мы собрали 2/3, нам помогли. Народ просто присылает там по 50 рублей, по 100 рублей. Молодцы. Но, к сожалению, мы все равно еще должны. Нам еще надо 125 тысяч заплатить долг, и уже теперь пошли платежи за следующие кварталы уже. Поэтому, конечно, по-прежнему у нас положение очень тяжелое. Не знаю, я не понимаю, как я буду выходить из этого положения. Я с удовольствием бы направила свои проекты в любые международные фонды. Мы не боимся получать никаких грантов, но, к сожалению, все боятся давать нам деньги. Вот. Поэтому это, конечно, тяжело.
Да, ваших соседей проверяли за то, что они отказались признать себя агентами, да?
А у нас никто не должен признавать себя агентами иностранными, потому что условие получения иностранных грантов не является основным и исчерпывающим. Основным условием является политическая деятельность. Никто из правозащитных организаций не занимается политической деятельностью. Я знаю, потому что я состою в республиканской партии, да, и я знаю, что такое политическая деятельность. Общественные организации, правозащитные организации, вот этой политической деятельностью не занимается никто. Поэтому мы и не должны никак заявлять. А то, что те, кто получает иностранные гранты, в соответствии с законом дают отчеты подробные в Министерство юстиции, в свое управление, где они зарегистрированы, где отдельно выделяются деньги и их расходы по иностранным грантам. Это история с 2005 года, и она честно всеми исполняется.
Как вы все представляете, вот с сегодняшнего дня потянулись вереницы призывников на сборные пункты, уже их отправляют по частям?
Нет, отправки начинаются после 20 апреля. Угу. Сейчас только первые медицинские комиссии и первые призывные комиссии. Вот. Поэтому результаты будут первых вот этих комиссий будут где-то видны к числу 20 апреля. У многих же отсрочки. Школьники, например, которые сейчас заканчивают, у них отсрочка фактически до осени. Потому что если у них высокий балл ЕГЭ, они имеют право отправлять документы в вузы и ждать, пока их зачислят. Вот. Но высокий балл – это такая неопределенная категория. И по регионам в прошлом году весной были большие скандалы, потому что военкоматы решали, высокий или невысокий балл, да? Ну, чисто коррупционная история, да? Просто взятками здесь вот просто даже все прозрачно, и все совершенно понятно. Но мне когда ребята звонили, я говорю, ничего никому не платишь. Пишешь заявление, что у тебя достаточный балл, чтобы подать документы в ВУЗ.
Да, то есть это в осенний призыв эти попадут, да, школьники?
Ну да, если они не поступят, то да.
А сейчас кто-то накопился, кто не попал в осенний призыв прошедший, да?
Да там много всего. Там, во-первых, есть такое явление, как карусели. Когда в военкоматах ребят, которых нельзя призвать по здоровью, да, переводят из призыва в призыв, да, вызывают на призывную комиссию в конце призыва, дают направление дополнительное обследование. Пока парень в больнице полежит, уже призыв кончается. Он приходит в январе, например, я ему говорю, да подожди, да вот в апреле, да вот в мае, да вот в июне. У меня сейчас вот таких вот карусельщиков достаточно много по России. Мы пытаемся это дело как-то обрубить, и я нашла договоренность с гарнизонными и окружными военно-врачебными комиссиями. Вот если такая карусель начинается, мы отправляем туда документы и просьбу, значит, оценить, да, почему человеку не выносят решение, почему он вот так вот остается в подвешенном состоянии. Так что там, конечно, есть такие истории.
Ну вот, и как вы считаете, будут какие-то случаи произвола работников военкомата? Что в этом случае делать вашим клиентам?
Прокуратуру жаловаться военную. Все гарнизонные прокуратуры имеют у себя полномочия надзирать за тем, что происходит в военкоматах, особенно если это сотрудники. Значит, он теперь, военком теперь называется начальник отдела районного военного комиссариата и его подчиненные начальники отделов. За этим надзирает военная прокуратура. Да, ребята вставали на учет, где-то матерно их обзывали. У меня есть жалобы такие, да. Вот. Сейчас ребята ходят вот с документами, да, вот в последних числах марта, не берут заявления, не берут копии документов, не пускают военкоматы. Даже в Москве, где есть жесткое указание нашего полковника Ригнатского, да, делать все по закону. Даже тут пытаются увернуться. А в регионах-то и тем более. Поэтому что-то не так, говорите сразу в военкомате, все, я пошел в военную прокуратуру, если прокуратура в этом городе, или я пошел писать жалобу в военную прокуратуру. У них есть факсы у прокуроров, у них в списке висят в интернете любые телефоны, любые факсы, они с удовольствием примут вашу жалобу.
Так, и когда послал жалобу, что ждать ответа?
Да, ответ-то, нет, ответ-то будет из прокуратуры. Но самое главное будет военкомат-звонок. Вот. Ну, и можно, конечно, жаловаться военным комиссарам субъекта федерации. Я вот по Москве, по Московской области, по республикам нашим, вот Татарстан, Башкортостан, если что-то происходит у них в районе, я, как правило, просто звоню военкому. И говорю, пожалуйста, там проверьте, там не принимают заявления или там не направляют на обследование. Они реагируют, в общем, нормально. Но в Москве, под Москвой это просто реагируют сразу. С любой смс-ки. Но ведь нельзя отследить 153 200 человек, да? Это хорошо, когда люди обращаются, что что-то там не получается, кто-то с ними грубо разговаривает, не принимает документы. А ведь у нас иногда мальчишки приходят, на них там гавкнут матерно, да? Он там и притих, и забыл про свои болезни, и не стал ничего оспаривать. И когда он попадает в войска, оказывается, что он не годен. И начинаются проблемы. Поэтому надо вести себя, просто уважать себя. И если не давать на себя кричать, не давать себя унижать в военкомате. Ну что, повернулся и ушел. И прокурору жалобу отправил.
А можно попросить в рот войск выбрать?
Попросить можно, но отправят, откуда приедут. Какому покупателю личное дело приглянется, туда его везут. Я же говорю, у нас наша постоянная головная боль – это наши милиционеры. У нас же отменили отсрочку для тех, кто служит в милиции, если они не имеют офицерского звания. И вот у нас повадились, вот, год назад повадились в милицию отправлять хрен знает куда, вместо того, чтобы отправить их во внутренние войска, да? Ну, либо хотя бы там куда-то, где они более-менее уместны. Вот, и это, в общем, головная боль, там и на флот, и куда-то совершенно вообще неизвестно куда. Поэтому невозможно. Для того, чтобы человека прицельно отправить, сегодня я объясняла, прицельно отправили в какую-то воинскую часть, да, нужна директива Генштаба. Это нужно заранее делать, это нужно все проводить. Это не такая простая вещь.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что об особенностях нынешнего весеннего призыва мы говорили с ответственным секретарем Комитета солдатских матерей Валентиной Мельниковой. Она была в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».